эфире программа «Прекрасное далеко». Программа о путешествиях и впечатлениях.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Программа «Прекрасное далеко», несмотря ни на что, все-таки вышла в мае в эфир. Очень много у нас было сомнений. Итак, 17 часов 1 минута на наших часах в студии. В студии Иван Онищенко, звукорежиссер программы Иван Черенев, линейный и контент-редактор Марк Мичурин. Одного не хватает, Андрея Гостева. Андрей, у нас так получилось, что сначала был занят я, потом был занят Андрей, а потом Андрей уехал отдыхать в Абхазию. Хочется пожелать ему хорошего отдыха, ибо Андрей у нас действительно, он принимает участие очень во многих мероприятиях туристической направленности. И вообще человек по жизни активный. Ну, наверное, каждому из нас когда-то надо отдыхать. Пожелаем ему приятного отдыха. Но сегодня я все равно не один, и тему сегодняшней программы я выбрал не случайно. Сегодня на связи со студией «Радио ВОС» тоже человек, тоже питерец, живущий в Санкт-Петербурге. Если что-то не так, он меня поправит. Сергей Шарапов. Сергей, привет.
Да, привет, Иван. Привет всем.
Сегодня мы будем говорить о восхождении на Эльбрус. Но прежде чем мы поговорим об этом, Сергей, немножко расскажи о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься по жизни.
Да, ты, Вань, прав, меня зовут Шарапов Сергей, и я участник туристического клуба, который организовал как раз Андрей Гостев, он называется «Масштаб плюс».
Вот, я так и знал. Так.
Располагаемся мы в Санкт-Петербурге, но членом клуба я являюсь достаточно давно, но занимаюсь вот именно альпинизмом, скалолазанием только 2 года назад начал. Вот. Сам я учусь в медицинском техникуме у нас в Петербурге, то есть такую возможность мне дали, так как я слабовидящий. Вот, этим очень доволен, и вот сейчас заканчиваю уже.
Массаж, да?
Да.
Понятно. Значит, массажист, но в душе альпинист, турист и так далее. А вообще к туристической теме давно тянет? Вот давно...
Вот именно в душе, чтоб туристом, я стал вот 2 года назад. А до этого меня просто тянуло, да, путешествовать. Я все время думал, как это осуществить, как это можно сделать. И, соответственно, вот 2 года назад попытался это сделать, у меня получилось. Мне очень нравится.
Ну вот ты расскажи, как ты пришел к этому, вот к реализации, что ли, того, что надо заниматься туризмом?
Ну вот что касается туризма...
Кто, Андрей привел, хотя... наверное?
Нет, это все получилось довольно-таки случайно, и вообще Андрей как бы мне намекал, что это можно сделать, но мне почему-то самому было тяжело на это решиться. Все осуществилось случайно. Вот. Также в техникуме познакомился с девушкой, вот. И первым делом Андрей ее затащил туда. А от нее услышал рассказ о том, что можно прийти на скалодром и позаниматься, как это круто и интересно. Я пришел и случайно начал заниматься.
Слушай, ну вот. Вот ты расскажи, а вот как вообще проходят занятия по скалолазанию? Это вообще что? То есть вот я могу себе представить, там, ну просто вот я знаю, у меня там некоторые друзья есть, мои зрячие коллеги, знакомые, они, ну вот, смотрят, куда там наступить, за что, за какую веревку ухватиться, какая-то специальная методика есть или там специальный тренер есть, который вот именно незрячих ребят обучает. Я знаю, что Андрей, да, у нас занимается там скалолазанием, но Андрей, это особая история. Я просто видел однажды, как он без веревок и тому подобных приспособ влез на дерево, просто так, как, знаешь, как по лестнице. Вот скажи, есть какие-то методики или вот никаких тут особенных премудростей нет на общих основаниях?
Ну, тут как бы надо различать скалолазание слабовидящих и скалолазание слепых. То есть со слепыми тут все индивидуально. Тренер работает на слепого. Тренер стоит внизу и, соответственно, делает четкий подсказ, куда нужно какую ногу и какую руку поставить. Вот. То есть ориентация идет, допустим, по часам. То есть он говорит, допустим, руку на 11 часов, ногу на 7 часов и так далее. Что касается слабовидящих, тут немножко по-другому. Вот, то есть слабовидящий может определить самостоятельно, где, куда ему сориентироваться. Тренер лишь только немножко корректирует. Вот, на соревнованиях бывает по-разному, но слепых всегда ведут тренеры снизу, а слабовидящих иногда может на соревнованиях попасть так, что нельзя вести тренера, и он самостоятельно ориентируется в зацепках.
Угу. Сереж, ты знаешь, мы забыли с тобой одну вещь сделать. Объявить контактные телефоны, чтобы люди могли нам позвонить и задать какие-то вопросы, может быть, которые их интересуют. Телефоны прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 8 800 700 ровно 1645 Звонок по Российской Федерации бесплатный с любого телефона. И skype-radio.voz. Марк Мичурин будет ждать ваших звонков с тем, чтобы передать их нам в эфир, чтобы их услышали все. Вот, Сергей, хорошо, значит, скажи, пожалуйста, а вообще как проходит тренировка? Значит, что из себя представляет скалодром?
Ну, то есть, скалодром вот ты... это искусственная отвесная стена, на которой прикручены зацепки. Вот, зацепки это своего рода такие выпуклые части, на которые можно вставать и за которые можно хвататься. Скалодром также не плоский, а с рельефом, ну, во всяком случае, на том, которым тренируемся мы. А вот скалодромы уже, на котором выступают на чемпионатах, те, соответственно, они плоские, просто с зацепками. Угу. Ну, не то, что вот плоские, как бы плоские, но, как сказать-то, они под разным углом расположены плоскости.
Угу. Понятно. Слушай, а с чего вот начинаются занятия вот по скалолазанию?
Конечно, с разминки. Разминка общая.
Ну, то есть вот. Это просто для... комплекс физических упражнений, да?
Да, конечно. Ну, даже не упражнений, очень-очень сильный... Ну да, упражнений. Очень сильно роль играет растяжка. Угу. Вот. И работа с суставами.
Слушай, ну ты скажи, вот ну, действительно страшно лазить по ответственной стене? Вот как минимум в первый раз.
Первый раз, конечно, было страшно, но... С высоты того, сколько мы уже раз пролезли, это уже расценивается больше как, даже как работа, то есть как нормальное состояние.
Угу, понятно. Скажи, а вот сейчас мы перейдем к восхождению на Эльбрус, но прежде ты мне скажи, а вот ты уже участвовал в каких-то соревнованиях по скалолазанию или нет?
По скалолазанию, да.
Так.
Но вот все эти соревнования были вот в последний год. Вот. А что касается альпинизма, то поговорим дальше.
Да. А вот тогда расскажи еще немножко вот о соревнованиях, которые... Как удалось что-то выиграть, какие-то призы там взять?
Ну, что касается вообще скалолазания, то в России оно называется адаптивное скалолазание, а в мире называется параклимбинг.
О, как.
Вот. Да, ну, то есть скалолазание климбинг от слова климб скала. А, соответственно, параклимбинг, адаптивное скалолазание.
Uh-huh.
Вот. Дело в том, что этот вид спорта, параклимбинг, у нас в стране официально не зарегистрирован. Вот. Сейчас собираются все документы, чтобы его регистрировать, но вот первый чемпионат России уже прошел в Москве. Это было в ноябре, было 60 участников со всей страны, и нам вот с моей коллегой по восхождению Олесей удалось выиграть нашу категорию слабовидящих. Вот.
Здорово. Так, а вот к альпинизму, соответственно, переходя, скажи, вот ну, дальше это как у тебя развивалось? То есть вот, ну, дальше, как, ну... Да, как ты пришел вообще вот к тому, что, ну, там, получил информацию о том, что вот можно совершить восхождение? Вообще, как попал-то в эту группу? Это не так просто. Я посмотрел в интернете, вот, организация туров на Эльбрус. Кстати, Эльбрус – это не гора, это как это?
Вулкан.
Да, это стратовулкан, вот, стратовулкан. Да. Вот, потому что, на самом деле, вот я там, там гора Эльбрус, гора, какая гора? Это стратовулкан, говорите правильно. Ну вот, это достаточно нетривиальный процесс попасть в такую группу. То есть это надо иметь все-таки какую-то подготовку. Как это было у тебя?
Ну, тут уже получилось все по накатанной. То есть занимаясь скалолазанием, еженедельно тренируюсь и так далее, участвую вот в соревнованиях, которые в последнее время. Вот. Андрей, видя нас какую-то перспективу, соответственно, предложил нам поучаствовать в таком восхождении, потому что он сам уже в нем участвовал и неоднократно. Вот, то есть вся организующая роль была за Андреем.
Ага. Значит, вот Андрей, как это было? Он просто вам предложил, да?
Да, говорит, предложил, давайте. Вот не хотите ли поехать на Эльбрус?
Давай, ну-ка расскажи, а когда это было?
Наверное, это было в ноябре прошлого года.
Во, как уже давно. Андрей, молча.
Но тогда я уже готовился к чемпионату России. То есть чемпионат России был в ноябре, а мы приехали летом, ну, с отдыха и начали готовиться к чемпионату России.
Угу, так.
Вот, и, соответственно, в ноябре было предложение от Андрея.
Понятно. А, собственно, само это восхождение когда состоялось?
Вот в мае, 7 мая.
7 мая, то есть вот прям...
Да.
Оно было к чему-то приурочено или вот...
Да, конечно, к Дню Победы.
Угу, понятно. Скажи, пожалуйста, а сколько вообще человек было в группе?
Ну, в группе, нашей группе слабовидящих было 2 человека.
Да, вот как
Но
раз...
А так это всероссийские соревнования по скоростному восхождению на Эльбрус.
Понятно. Значит, вот вы попали в группу. Как готовились? Немножко расскажи о подготовке. О подготовке, собственно, к самому походу. Это что-то такое было там особенное? Как-то вы к этому готовились? Может быть, как-то подбирали снаряжение?
Вот знаешь, ничего особенного. Две главные...
Так, у нас что-то... Сергей? Сейчас мы попросим, я попрошу наших специалистов связаться с Сергеем еще раз. Что там у нас случилось, расскажите. Так, сейчас мы пытаемся с ним связаться, с Сергеем связаться. Ну, надо сказать, что, наверное, подготовка к такого рода мероприятию, хоть и Сергей говорит о том, что это было достаточно просто, это было, наверное, ну, не так уж просто подготовиться, потому что все-таки... Эльбрус – одна из высочайших вершин в Европе. И покорить эту вершину, в общем-то, это, мне кажется, достаточно непростая вещь. И вот ну, просто как бы взять и подготовиться. Сейчас мы свяжемся и все-таки, наверное, попробуем выяснить о нюансах подготовки к этому походу. Вот, насколько я знаю, снаряжение для разных высот используется разное. Наверное, каким-то образом еще информационная подготовка была. Вот, наши специалисты, проинформируйте меня, пожалуйста, что там происходит у нас. Так...
Алло.
Да, Сергей, вот, очень рады мы, что вернулся обратно. Так вот, о подготовке к походу. Ну, то есть, ты говоришь, что ничего такого в подготовке не было. Может быть, как-то особенно готовили снаряжение, какая-то информационная подготовка была?
Сейчас я расскажу, постараюсь. Ну, подготовка состоит из двух этапов, то есть подготовка снаряжения и подготовка физическая.
Угу.
Вот. Что касается снаряжения, то так как мы не альпинисты и так далее, а снаряжение для альпинизма, оно особенное, вот, то тут, естественно, пришлось обращаться к знакомым, к друзьям. Андрей ну, рассказал, где можно, у кого что взять, и мы действительно все взяли. Вот. Все да не все, осталась такая важная деталь, это для меня ботинки. А ботинки альпинистские – это чуть ли не половина дела, я скажу вам.
Uh-huh.
Вот. И, соответственно, дошло до того, что пришлось обращаться к депутату, и депутат по прошествии 2 месяцев нам выбил деньги на ботинки.
А что за ботинки, расскажи?
Ой, ботинки специальные альпинистские под жесткие кошки, то есть есть жесткие, есть мягкие кошки, но это лирика. Вот, соответственно, они очень удобные, очень теплые и, соответственно, очень хорошо влезают в кошки, так что, в принципе, восхождение облегчается намного по сравнению
mm-hmm.
с другой видом. А без кошек не обойтись, то есть если ботинки... не приспособлены под кошки, тебя просто не допустят туда.
Угу.
Вот.
Угу, понятно, так.
Это, соответственно, что касается экипировки, ее мы с горем пополам насобирали, а что касается физической подготовки, вот изначально, когда уже было решено, что мы поедем на Эльбрус, мы спросили у Андрея, вообще, что особенного, как готовиться, и вообще, как ты себя будешь чувствовать на Эльбрусе. Он, конечно, говорил что-то, что там может болеть голова и так далее, но конкретно ничего такого не говорил, а говорил следующее, что каждый переносит высоту по-разному, и как это будет у вас, совершенно непонятно, поэтому готовьтесь заниматься выносливостью. Что это? Это бег, а это езда на велосипеде. Вот примерно такие вот упражнения.
Слушай, а сколько готовились?
Ну вот, если с самого начала взять, что с сентября мы начали готовиться к чемпионату России, и вплоть до мая мы фактически каждую неделю были на тренировках и каждую неделю бегали.
Угу, понятно. Значит, итак, значит, 7 мая, да, вы пошли на восхождение?
Именно на само восхождение пошли 7 мая.
Угу, понятно. А сколько дней или сколько по времени длилось вот это все, весь подъем вот, и весь поход?
Мы ничего не знали, и Андрей нам сказал, что лучше, чтобы, как сказать, при нахождении в горах пройти акклиматизацию. Но это обязательная вещь, акклиматизация. Вот. Но лучше это сделать за 7 дней до самого восхождения. То есть 7 дней вы находитесь в Эльбрусе, проходите там акклиматизацию, и на 8-й день, соответственно, идете уже покорять саму высшую точку. Вот. Поэтому мы туда заехали 29 мая. Вот. И с 29 мая мы...
С 29 апреля. Апреля.
Апреля, да, прошу прощения. И с 29 апреля начали планомерно проходить акклиматизацию. Акклиматизация — это еще та штука. Вот, ты вроде как... Ну, вот, мы приехали, вроде как приехал, вроде как можно уже и залезть. Вершина вот буквально на ладони. Но нельзя, потому что горная болезнь, она может и не пощадить.
А ну, что вот, такое горная болезнь, расскажи, пожалуйста.
Горная болезнь — это такая... Такое состояние, когда ты резко из области, где кислородом насыщенный воздух насыщенный кислородом, перемещаешься в область, где он становится ненасыщенным. Вот. И, соответственно, начинаются различные симптомы и проявления. Это от головной боли до тошноты, рвоты,
вот это да.
Ломоты в мышцах и так далее. Вот. Ну, соответственно, началась акклиматизация. Что она себе из себя представляет? Вот. Это ежедневное повышение, то есть нахождение, повышение высоты, нахождение вот в данном районе. То есть если мы приехали и остановились на высоте 2200, то в первый день мы, соответственно, вышли в акклиматизационный выход на высоту 3500. И вот первый день нам показалось, что идти крайне тяжело. То есть наша кровь, не насыщенная кислородом, только с равнины мы приехали. Нам было очень тяжело идти, тяжело дышать, прям дышишь взахлеб. Вот, и мышцы прям такие непослушные, прям кажется тебе. Вот. На второй день, когда мы уже пошли от 3500 до, соответственно, отметки в 4000 и выше, нам уже было легче. Вот, потому что более-менее организм начал приспосабливаться к недостатку кислорода. И третий день, соответственно... Тоже, в принципе, был довольно-таки легок. Мы дошли до высоты выше 4300 и, соответственно, спустились вниз. А нахождение на Эльбрусе предусматривает, ну, вот наше восхождение на Эльбрус предусматривало расположение в базовом лагере. То есть, если мы приехали на высоту 2200, базовый лагерь находился на высоте 3750. И вот на базовом лагере мы остановились. Вот. Очень часто я встречал рассказы, что... На этой высоте людей начинает просто ломать. То есть у них начинает болеть голова, ломота в мышцах. Но так как мы дошли до высоты 4300 и спустились спокойно туда, нам, соответственно, вроде было ничего. И мы с Олесей такого довольно-таки небольшого телосложения, вот, хрупкого. И нам было довольно-таки легко, потому что основной потребитель кислорода в нашем теле – это мышцы. А, соответственно, если мышечная масса, ну, довольно большая, то и кислорода нужно меньше. Вот. И, соответственно, в принципе, мы перенесли это хорошо. Но суть в том, что нам надо было перенести ночь. На следующий день выйти в акклиматизационный выход самый высокий. Ну, вот мы, соответственно, выспались и на следующий день пошли в акклиматизацию на высоту 5200. 5200 – это уже такая серьезная высота, потому что высота самого Эльбруса 642.
Ну да, вот. И постоянно растет еще.
Угу. И, соответственно, в этот день мы ощутили всю такую суровость Эльбруса, потому что в день восхождения была совершенно другая погода, а вот в акклиматизационный выход была погода такая прям ядерная. Светило яркое солнце, то есть тебе вроде печет в спину, но при этом тебе в лицо дует ледяной ветер с ледяной кошкой, вот, и продувает тебя насквозь, вот, и также пытается тебя сдуть с ледяной поверхности. Вот, мы дошли до 5200, и вот здесь Олесе неожиданно стало плохо. Вот, она реально поймала горняшку, как это называется, на альпинистском сленге, то есть горную болезнь. Ее начало тошнить сильно, и наш инструктор, он принял решение, что нужно спускаться. Хотя в тот момент вот я чувствовал себя превосходно. Я даже говорил, что, может быть, зайдем. Вот. Но мне сказали, что нет, не надо, потому что...
Ни к чему, да.
В любой момент, он говорит, что в любой момент людям может вот стать настолько плохо, что он в секунду может потерять координацию и просто свалиться. Вот, мы спустились, и Олесе продолжало быть плохо, вот, и инструктор говорит, что нужно как бы вызвать рвоту, вот, Олесе вызвала, и, соответственно, получилось так, что ей полегчало, и мы спокойно спустились вниз, вот, без помощи, ну, различных служб. Вот такая вот акклиматизация.
Так, и, ну вот, значит, вы прошли акклиматизацию, и 7 мая...
Нет. Все не так.
Так.
Дело в том, что мы были там зарегистрированы как участники соревнований, то есть как участники скоростного восхождения на Эльбрус. Вот. И, соответственно, нам были присвоены номера в общей группе и так далее. Участников, сразу скажу, около 400 человек было.
Вот. Какие у вас были номера, расскажи.
Вот. У меня 77, у Олеси 76.
Угу.
Я сразу счел, что 77-й номер, это очень удачно.
Удачно, да.
Вот. Ну и, соответственно, и к чему это я все? Там есть такая штука в плане такого некого соревнования, допуска на вершину в рамках соревнований.
Угу.
Вот. Что это предусматривает? Это называется вертикальный километр, и нужно пройти километр, то есть километр вверх, не по прямой плоскости, а вот именно километр в высоту за 2 часа, ложиться в 2 часа. Это тоже соревнование, там тоже выявляют сильнейшего, но если ты не прошел за 2 часа, то тебя к восхождению на Эльбрус не допускают. Вот. Ну, мы шли по раздельности, так же, как и шли на сам Эльбрус. Олеся шла с инструктором, я шел побыстрее, потому что моя скорость быстрее Олесиной, вот, в общей группе. Вот. Я прошел за 1:16, что инструктор счел довольно-таки неплохим результатом. А вот что касается Олеси, тут мы на примере Олеси на восхождении мы сумели восхититься, и у нас не осталось сомнений в том, что наш инструктор был суперпрофессионалом, потому что он довел ее и рассчитал силы по дистанции ровно настолько, насколько это было нужно. Он провел ее за 1:58. То есть она уложилась фактически ровно-ровно в 2 часа. Вот. Таким образом, мы допустились к соревнованиям и к восхождению на Эльбрус.
Так, и вот, наконец-таки, 7 мая наступило, да?
Да.
Так, ну прежде чем мы с тобой поговорим о соревнованиях, я предлагаю послушать анонс программы, после которого немножко передохнуть. После него мы продолжим рассказ об этом замечательном мероприятии, об этом замечательном восхождении.
Что чаще всего обсуждают девочки?
Ну, например, мальчиков, одежду.
Или других девочек.
На самом деле, очень много тем.
Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем.
Слушайте и присоединяйтесь к нам 2 раза в месяц по вторникам в 17:00.
Посекретничаем.
В эфире программа «Прекрасная далека». Программа о путешествиях и впечатлениях.
Повтор программы.
Программа «Прекрасная далека». Иван Онищенко, Сергей Шарапов. Сегодня мы говорим о восхождении на Эльбрус. Итак, пришло 7 мая. Вот прям по часам, если можно, Сереж.
По часам, если можно, конечно. Дело в том, что мы вроде как и на соревнованиях, но в плане восхождения на Эльбрус мы уже были вне их. То есть для нас были созданы специальные условия, и поднимались мы немножко с более высшей точки, нежели поднимались все остальные спортсмены. Потому что мы все-таки первый раз в горах, и для нас организаторы делают вот такие вот, такие немножко льготные условия. Вот. Поднимались мы с отметки 4700, и все началось утром в 5 утра, когда мы встали, и, соответственно, нас на отметку 4700 подбросил вот специальный такой трактор, вот, который возит судей. Вместе с судьями мы отправились на эту отметку. Вышли и, как бы это сказать-то, немножко остолбенели, потому что снега было куча. Вот, то есть день шел очень сильный снег, снегопад, и мы даже думали, что, может быть, соревнования отменят или перенесут точку соревнований, куда нужно спортсменам дойти не на вершину, а в более низкую отметку. Но все равно нам повезло, светило солнышко, но снега было очень много, мы выгрузились, ни ветерка, то есть погода просто шикарная. Вот. Одели кошки, благо, что на склоне мы это уже умели делать после акклиматизации, и пошли вверх. Вот. Наше восхождение началось где-то в 6:20 по Москве. Вот. И началось довольно-таки бодро, я сказал Олесе с инструктором. Инструктора зовут Сергей, так же, как меня. Вот. Об инструкторе скажу, что инструктор очень опытный альпинист, покоритель двух высших точек мира, Эвереста и Чигори. Вот. И сказал им, что я пойду побыстрее за группой. Причем можно сказать, что в этот день было очень большое количество народу. То есть был соревновательный народ, но также туда ходят обычные люди. То есть никому не мешает, да, приехать с палаткой и восходить. И в этот день количество участников и неучастников было просто колоссально, потому что они шли прям вереницей. И вот за одной из верениц я пристроился и, соответственно, пошел. Было очень легко идти вот, до отметки где-то 4950.
Вот, а что значит легко идти? То есть ты шел там, не используя, только кошки используя? Или...
Ну, так вот, да, на ногах кошки, в руках палки. Все.
И все. Никаких там вот веревок, там, дополнительных приспособ там.
Все без этого, все, в принципе, легко, но тут можно отметить как бы разнообразие рельефа при восхождении. То есть, если ты сначала идешь от отметки 4700 по большому ледяному полю, где справа и слева льды одни, и по центру натоптанная дорожка, вот, и идешь строго вверх, строго вперед, то с 4500, с 4950 начинается такой траверс. То есть уходящая влево такая горизонтальная дорожка, вот, без такого резкого подъема высоты. Называется она там косая полка. И когда по этой косой полке ты пройдешь, то ты окажешься на седловине, то есть на таком большом широком пространстве, как большое футбольное поле, между двумя вершинами, западной и восточной. Вот западная — это наша вершина, потому что она выше восточной на 26 метров. Вот. Ну и, соответственно, идешь ты по этому ледяному полю, и хорошо шлось, вот, до отметки, вот говорю, почти 5000, когда начинается косая полка. А косая полка — это самое опасное место на Эльбрусе. Вот. То есть, несмотря на то, что вроде не идет такого большого количества набора высоты, но, соответственно, идет очень крутой спуск, то есть покатая часть, и лед там часто продувает, ну, снег сдувается, и часто очень лед, и неосторожность какая-нибудь, оплошность может привести к падению. И вот даже на наших, ну, наших соревнованиях два человека, по-моему, упало туда, вот, то есть со смертельным исходом.
Ух ты ж, Господи!
Да. Вот такие дела. И вот с 5000 мне становится, по крайней мере, восходить очень тяжело, я ощущаю нехватку кислорода всем, чем можно, и понимаю, что это такое уже, потому что голова начинает соображать, ну, мозг начинает отключаться, то есть недостаток кислорода приводит к такой гипоксии, вот, и мышцы становятся такие ватные, не хотят вообще работать, и шаги, они становятся буквально очень-очень редкими и очень-очень маленькими вот, по протяженности. Вот. Ну, я даже думал на середине косой полки повернуть назад, но вот мне встретилась женщина, которая говорит, что нужно очень глубоко дышать и на каждый вдох делать шаг. Ну, примерно я так и делал, и, превозмогая свои возможности, дошел до седла. Вот. И в это время погода очень сильно ухудшилась. Вот. Стало ничего не видно совершенно. Вот. За людьми, если пристроился, то хорошо. Вот. А если они тебя убежали, то уже не очень хорошо, потому что приходилось вглядываться в следы буквально и искать эту дорогу. А косая полка, она, как я уже сказал, ошибок не прощает. Вот... примерно.
Слушай, Сереж, а я вот знаешь, что хотел тебя спросить? Ну, такой, скажем так, вопрос деликатный. А у тебя какая группа по зрению?
Вторая.
Вторая, понятно. То есть это не то, что ты там вот прям так круто видишь, так, чтобы
да,
это...
Да, конечно.
Ну, вообще, просто я хочу сказать, что снимаю шапку, честно говоря, потому что я вот там, ты рассказываешь, а я прям вот это все представляю, как ты там карабкаешься по этому льду, просто без страховки, как я понимаю, никого нет. Рядом из инструкторов нету,
да.
По большому счету, и если чего, ловить некому.
Естественно.
Слушай, а скажи, пожалуйста, а как вот с юридической точки зрения оформляются такого рода походы? То есть, а вообще, если что, кто отвечает?
Ну, естественно, мы подписываемся перед стартом то, что мы отвечаем, собственно, за себя. Вот.
Слушай, а инструктаж какой-то вот проходил вот перед восхождением? Да, вам говорили, этого нельзя делать, всего нельзя делать. Если такое случилось, надо сяк сделать.
Ну, естественно. Ну, как бы инструктор наш инструктор, который был закреплен за нами, он, соответственно, за нас... Ну, формально он за нас отвечал, но на бумаге, естественно, отвечали мы за себя. И вот, и он рассказывал все тонкости того, что нужно делать, что нельзя. Ну, понятно, что в разумных пределах, понятно, что там нельзя что-то из ряда вон выходящее, это уже... И ребенку понятно. Хотя вот мне рассказали там случай, что один человек хотел с этой косой полки спуститься на попе и улетел туда вниз. Но это уже, конечно, дикость. И такую оплошность гора, конечно, не простит.
То есть горы – это очень серьезно. Мы уже говорили, друзья мои, об этом, о том, что все-таки голову в походе терять нельзя. Сереж, а знаешь, я вот тебя хотел спросить. Ну вот... Тебе что показалось сложнее всего в этом походе?
Сложнее всего в самом походе, это, конечно, преодолеть себя выше отметки 5000 метров. Заставить себя просто идти и дышать.
Угу.
Это очень тяжело. То есть это колоссально тяжело заставить себя вот именно идти, потому что каждую секунду ты видишь, как ты можешь обернуться вниз и пойти домой. Вот. Но гора звала. Надо было идти.
Сейчас мы с тобой про спуск-то вниз-то поговорим. Обязательно, ты мне обязательно про это расскажешь. Это очень интересно. Я просто как-то все очень остро воспринимаю. Вот ты так прямо рассказываешь живописно. Итак, значит, вот по косой полке дошли до седловины. Это что, самая высшая точка?
Нет, седловина – это такое пространство широкое между двух вершин. Когда я до него дошел, я сразу понял, что это седловина, потому что рельеф резко выполаживался, ну, то есть, как бы тебе не приходилось по косой идти вверх, а ты шел просто как по тропинке. Вот. Но к тому моменту кислорода в воздухе уже очень мало, потому что это отметка 5400. Вот. И в этот момент меня еще обогнали пару человек, которые лидировали в гонке именно в скоростном восхождении Эльбрус. Я посмотрел на них, посмотрел им вслед очень быстро, посмотрел, как они быстро пробежались мимо меня, подумал, что они очень-очень мощные люди, и дальше пошло все спокойно. Вот. Ориентироваться приходилось буквально от вешки к вешке, то есть там стоят такие палки красные, вот, которые, соответственно, обозначают путь. И вот в непогоду особенно они очень помогают. А как раз такая непогода была вот в нашем восхождении. Не было ветра, не было снега, а был такой вот такая морозная взвесь. То есть такое молоко, в которое ты идешь, и впереди ничего не видно. Вот, хоть ты зрячий, хоть ты не зрячий. Вот. Дошел я до седловины, там был контрольный пункт, вот, и на всех контрольных пунктах всех отмечали участников, кто идет вверх, кто идет вниз для безопасности. Вот. И с седловины, соответственно, начинается уже подъем на высшую точку России и Европы, вулкан Западный Эльбрус, вот, куда, собственно, мне и приходилось идти, вот, и там есть, вот, ты говорил про веревки, про страховки, и там есть очень довольно-таки опасный участок, к тому времени, ну, организаторы понимают, что к тому времени и силы участников уже...
Немножко подистощились, да.
Да, подистощились, и вообще склон крутой, и там провешены веревки. То есть там есть специальное оборудование, называется обвязка, и в обвязке два уса самостраховки.
Вот-вот-вот, я про это можно, и спрашивал.
Да, которыми можно привязаться к этим веревкам. Можно, я подчеркиваю, что... А можно и не привязаться для тех, кто уверенно себя чувствует.
Особо знаешь, крутой.
Есть? Естественно. Или считает себя особо крутым, потому что...
Такие тоже есть, да?
Много. Конечно. Вот. Ну, я, естественно, привязался. Я... сторонник того, чтобы все безопасно проходило. Вот, и прошел по этим веревкам, вот по этому очень опасному крутому подъему. Вот, причем, если до этого мы шли, склон был ровный, спокойный, то там вот даже были такие каменистые выступы, которые приходилось перешагивать. Вот, то есть вести себя очень осторожно. Вот, и вышел на огромное поле, и это поле уже, считай, вершины Эльбруса, над которым одиноко возвышается холмик, и люди такой вереницей длинной, в тот день было очень много народу, и как раз солнце осветило эту площадку, соответственно, мы спокойно дошли уже до высшей точки.
Слушай, ну вот, а что там на высшей точке, то есть там есть кратер, как вот у вулкана, или нету?
Честно говоря, я сам ничего не увидел, там была плоская такая площадка, над которой выступал вот один холмик. А вот вниз смотришь, и были сплошные облака, поэтому я особо ничего не увидел. Вот, вверху пробивалось солнце.
А что люди говорят, есть кратер или нету?
Кратер, ну вообще, если смотришь на спутниковых снимках, там даже вот в Викимапе обозначены кратеры, да, что есть западный и восточный.
Угу. Слушай, и сколько вы времени пробыли на вершине?
Я сам, вот, к сожалению, не у Олеси. Олеся, что с Олесей? Олеся, они очень неплохо шли. Они через 10 минут после меня пришли на седло, то есть они шли фактически в моем темпе. Вот. Ну, или я плохо шел. Я скорее думаю, я очень на косой полке очень медленно шел. Вот, на седло они пришли, и Олеся сказала, что, ну, как бы...
Все, баста.
Силы, оценила, да, и сказала, что нет, лучше спускаться вниз. Вот, они спустились на седло, с седла обратно вниз начали спускаться, а я начал ждать их на вершине, потому что я искренне верил, что они за мной придут, и мы с ними там сфотографируемся, сделаем все нужные дела и спустимся вместе. Но вот полчаса прошло, я уже начал подмерзать, вот, и, соответственно, мне пришлось тоже самому спускаться.
Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот мы еще, знаешь, вот мы с тобой разговаривали про экипировку, подготовку к подъему, а какая-то специальная одежда или нет? То есть вот вас как-то предупредили о том, что там...
Да, естественно.
Какая там температура наверху?
Одежда, это очень немаловажно. Наверху в тот момент было где-то минус 20.
Ого!
При том, что на высоте 2200 где-то плюс 10, плюс 15. Вот. А бывает до минус 50. Вот, и с ветром это ощущается.
Это очень серьезно, да.
Ветер продувает очень сильно. Мы даже вот сами ощутили в акклиматизации, что ветер продувает, прям вот пронизывает тебя насквозь. Вот, что касается одежды, то да, это и куртки специальные, три слоя одежды, то есть внизу у тебя термобелье, выше у тебя пуховая куртка, у нас это в данном случае куртки на натуральном пуху, вот, и сверху мембранная куртка, которая непродуваемая, вот, на ногах, в принципе, то же самое, термобелье, одни штаны и штаны уже зимние, мощные, толстые, с непродуваемым верхом. Вот.
Слушай, ну ведь в такой экипировке достаточно сложно двигаться вообще, но не то, да, чтобы лезть куда-то там.
Да, естественно, и вот к этому приходилось привыкать. На акклиматизации, соответственно, мы это все опробовали. Хорошо, что вот она прошла именно до высоты 5200, когда мы уже, в принципе, все поняли. Вот. И, соответственно, да, двигаться, но там же не надо двигаться, прям вот бегать и так далее. Движения одни. Движение поднял ногу, наступил, оперся, поднял ногу, наступил, оперся. Вот такие, в принципе, нехитрые движения, они позволяют восходить.
Слушай, скажи, пожалуйста, а что сложнее, все-таки подниматься или спускаться?
Сложнее, конечно, подниматься. Очень, чрезвычайно сложно подниматься. Я прям вот, я не знаю, как это писать. Это просто потрясающие усилия над своей психологической стороной и над физической стороной. Вот. А спускаться с каждым метром мне казалось, что все легче и легче, что разум проясняется, мышцы оживают, и когда я спустился на пятерку, я уже фактически бежал.
Слушай, а во время подъема были какие-то остановки?
Конечно, остановки были, и их нужно совершать, и в эти остановки желательно что-то, ну вот как говорил мне Андрей, что-то съесть, перекусить и выпить немножко горяченького, чтобы внутри как бы организм получал какую-то энергию, получал какую-то подпитку.
Слушай, ну скажи мне, как профессионал, не профессионал и абсолютно дилетанту в этой области, потому что ты сейчас рассказываешь, у меня внутри все содрогается. Я просто себя представил, на секундочку, вот я один в кошках лезу по льду, я в Москве-то по льду, иной раз с большим трудом хожу, шучу. Вот, но не суть, ну в общем, все равно... Вот скажи, а были такие романтики, кто умудрялся с собой наверх, например, там взять гитару и чисто там спеть наверху?
Наверное, такие были, но я таких не встречал. Были такие романтики, которые вверх тащили сноуборд, например. Вот такие.
Зачем?
Чтобы потом скатиться по девственным склонам каким-нибудь.
Слушай, как на сноуборде можно с такой высоты вообще скатиться? Это просто самоубийцы.
Нет, для сноубордистов это на самом деле не считается каким-то особым таким шиком. Вот. Лично я видел, как люди скатываются чуть ли не вообще с вертикальности. Вот. На сноуборде это, конечно, там высший профессионализм. Вот. Но это, конечно, годы работы и опыт.
Ой, ужас. Такие вещи рассказываешь. Так, расскажи, пожалуйста, как спускался?
Спускался спокойно, то есть спускался... Но при спуске нужно помнить, что очень может быть риск зацепиться. Если ты вверх двигаешься, у тебя движение планомерное, тихонько ты идешь, а вниз, соответственно, ты можешь где-нибудь соскользнуть, и у тебя кошка может зацепиться за экипировку, вот, и, соответственно, можно хорошо полететь. У меня даже на акклиматизации был такой случай, что мы с 5200 начали спускаться вниз, и мне вот перед этим буквально наш Сергей, инструктор, говорит, что ты не зацепись кошкой об кошку, когда встаешь. Я буквально встаю и зацепляюсь. И понимаю, что я теряю равновесие, и впереди пропасть. Вот, я усадился я легонько на пятую точку, вот, сказал себе успокойся, спокойно встал на ноги, и тогда уже спокойно пошел. Вот этот момент я помнил, и поэтому приходилось как-то вот спокойно себя осаживать, где-то очень-очень бдительно за все смотреть, естественно, держаться за все веревки, которые были провешены. Вот. Ну и с каждым метром, я вот повторюсь буквально, становилось легче, то есть разум прояснялся, становилось легче. Но и люди, которых там было много, мне очень помогли, потому что я к некоторым подходил, говорил, что я вот слабовидящий спортсмен, помогите, пожалуйста, мне вот...
Спуститься отсюда.
С вами, конечно, да. Ну, то есть впереди меня пойти, по вашим шагам за вами буду уже идти. И да, люди действительно помогали. И вообще хочу сказать, что вот данный фестиваль и вообще горы, как мне показалось, это такой, такой источник, такой фестиваль человеческих взаимопонимания, взаимопомощи. То есть там тебе готов помочь любой... Вот, например, остановишься, идешь, дышишь тяжело, прешься о палки, вроде пытаешься отдохнуть, к тебе кто-нибудь сзади слышишь, ну, нормально все, плохо, обернешься, отвечаешь, нет, все нормально, и дальше идешь, или еще перекинешься пару словами. И вообще Вот это было очень часто, и мне приходилось помогать людям, которые на склоне были, и мне тоже, соответственно, пытались помочь. Вот что касается этого, это было просто фантастически, потому что в городе вот именно вот то есть взаимопонимания, взаимопомощи нам очень сильно не хватает.
Слушай, ну вот, а как люди воспринимали, когда ты говорил, уже будучи на вершине, там наверху на самом, а вот ты говорил, что вот я не очень хорошо вижу, пожалуйста, помогите мне. Ну вот как тебя воспринимали люди?
Ой,
ну они говорили, да ладно, или там это, ну как-то абсолютно нормально, то есть как будто вот нормально тут эти вот слабовидящие, они ходят тут повсюду, на вершине, собственно, каждый день встречаются.
Нет. Я обычно вступал в разговор, ну, даже не по этой теме, я просто спрашивал, ну, интересовался, как, чего, как восхождение. Я потом уже говорил, что я слабовидящий и так далее. Ну, естественно, все удивлялись, все говорили, что респект тебе большой, и ты вообще супер молодец. Вот, потому что некоторые люди, вот я лично общался, приезжали вот третий раз, вот человек приезжал, и третий раз он не смог дойти, потому что всех разных причин. Вот. Ну а так, когда вот узнают, что ты свой проект, а ты в каких-то возможностях ограничен, они прям не знаю.
Окружают тебя заботой,
даже, да? Даже расплываются в улыбке такие, понимают, как это вообще возможно. Вот.
Скажи, а вот восхождение и спуск это все только по светлому времени, да?
Естественно, да.
Слушай, а как вот обеспечивают они безопасность, чтобы вот эти вот горячие головы там не лазали ночами романтические?
Нет, ну горячие головы, они все равно будут лазать ночами, когда им взбредется, но и с этим ничего не поделать. Как бы МЧС, оно там работает, но оно же не может стоять за каждым углом и везде все следить. На соревнованиях МЧС присутствовало на контрольных точках, и, соответственно, оно поддерживало участников соревнований, если кому-то стало бы плохо. Вот. Ну, а также поддерживала тех, ну, спасала тех, скажем так, кто не участвовал в соревнованиях, но лишь в тот день. Если бы человеку, допустим, стало плохо, пошел ночью и еще какая-нибудь ситуация, они там не дежурят наверху, они, естественно, бы поднялись снизу и начали уже свои спасательные работы. В тот день, естественно, МЧС, так как это были соревнования всероссийские, даже мировые, вот, они поддерживали уже людей именно там, на вершине. И по ходу трасс.
Слушай, а ну вот сколько занял подъем и сколько спуск по времени примерно?
По времени поднимался на вершину где-то в районе 5 часов.
Ого, вот. То есть это значит в 6 часов, в половине 7, условно говоря, ты пошел наверх. Так, и к 2 часам дня ты только пришел наверх туда?
Нет, почему? Если в 6 часов...
К 12, пошел, прости, пожалуйста.
Плюс 5 часов.
К 12, да, в 12 часов.
В 11:30 я был на вершине.
А, да. В 11:30 уже был на вершине, да? Угу. Так, ну вот полчаса там пробыл и пошел обратно.
Пошел обратно, да. И к высоте 3700, то есть ниже на километр от той высоты, где я стартовал, я спустился в 2:40 где-то.
Вот. Ну, то есть это все равно светло и...
Конечно, да, но где-то получается, что в 2 раза быстрее у меня проходил спуск, чем подъем.
То есть 2 раза быстрее шел?
Да.
Понятно, ну вот скажи, а вот...
Хотя да, даже не в 2 раза быстрее, это в 2 раза быстрее, если я спустился на 4700, а я-то спустился на 3700 к этому времени, там даже больше, наверное, в 3 и больше раз.
Ага, понятно. Слушай, а вот расскажи немножко об ощущениях, которые были вот после того, как ты уже все вернулся на базу там. Слушай, это был вообще палаточный лагерь или это вот какие-то готовые там, прям стационарные корпуса?
Да, стационарные корпуса, вагончики, в которых вот люди перед восхождением, соответственно, климатизируются, живут и уже от них, как базового лагеря, выходят. Вот, то есть это вагончики.
Угу.
Вот, ну, когда я пришел, вообще никаких ощущений, то есть хотелось просто все бросить, лечь и ничего не делать, но это очень опасно, потому что говорят, что нужно ходить, то есть нужно ходить, нужно что-то делать и так далее, ну, и хотелось очень лечь, благо, что у нас всех участников хорошо после восхождения накормили, хотя я помню свои ощущения в столовой, то есть когда я пришел, я, в принципе, слабо поминимал вообще, даже что мне нужно делать-то в этой столовой вообще. Вот, но закончилось неплохо. Причем, когда я спускался, я еще обогнал Олесю, Вот, соответственно, мы все вместе спустились, покушали и спустились уже на последних там вагончиках на дороге уже вниз на высоту 2200. Вот ощущения очень такие тяжелые, потому что, ну, тяжело со всех точек зрения это было.
Понятно. Скажи, пожалуйста, а есть какой-то, может быть, как-то особенно кормят, вот, когда такие походы, или вот все такое обычное? Чем кормили, расскажи.
Все обычное, но все вкусное, что могу сказать. Вот. Кормят очень хорошо, но при этом, да, еда действительно обычная. Это первое, второе и, как говорится, чай вот с печеньками. Но всего, в принципе, много. Насытиться вообще не было проблем. То есть из-за стола выходишь сыт, довольный.
Понятно. Скажи мне, пожалуйста, а вот если будет такая возможность еще раз проделать это. Ну, я так понимаю, там есть западный, а есть восточный, да,
да.
Пик? Вот если будет такая возможность, покоришь второй пик?
Что-что? Ой, после,
Второй пик покоришь?
Если будет такая... Мне спрашивали об этом, да, вот сейчас бы ты пошел бы, я говорю, сейчас нет, потому что, вспоминая те ощущения, которые были, сейчас я к этому не готов. Вот, может быть, через какое-то время... Возможно, бы покорил, да, возможно, бы вошел. Но сейчас я даже об этом боюсь думать.
Сереж, очень интересный рассказ. К сожалению, время программы подходит к концу потихонечку и неумолимо. Вот остается не так много времени. Поделись, пожалуйста, своими планами.
Планы сейчас следующие. Нас в сентябре приглашают на чемпионат мира по скалолазанию, который пройдет в Париже. Вот, пока будем готовиться к нему. Не знаю уж, состоится, не состоится выезд, там много тоже всяких организационных препонов и так далее. Вот. А ближайшие планы на лето – хорошо отдыхать, путешествовать и вообще получать удовольствие от того, что наше северное лето к нам пришло.
Да, ну я, кстати, был у вас прошлым летом, вот на рафтинге был у вас, вот ребята
да,
как раз...
Да, я помню, вместе же были.
Во, видишь как, а я даже вот, я как-то не сопоставил этот момент, мне тоже показалось, что вот какой-то голос очень знакомый, но видишь, как проходит время. Вот мы как раз с Андреем поднимали тему рафтинга и вообще тему лодочного туризма и водного туризма. Я думаю, что мы к ней еще не раз вернемся. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, стоит заниматься таким экстремальным туризмом или все-таки выбирать что-то такое попроще?
Стоит, но лишь человеку, который к этому готов. Готов морально и готов физически. То есть тут просто так вот, если ты захотел, и я прям буду сейчас все покорять, нет такого нет. Надо готовиться, надо долго готовиться.
Ну, то есть мотивация, вот на твой взгляд, она играет как бы вот важную роль или все-таки прежде физическая подготовка?
Очень важную роль мотивация играет в этом деле, конечно. Если ты не хочешь гор, если ты тебе без разницы на то, что, ну, вот, на приключения и так далее, нет, тебе это не нужно, вот. А если ты, соответственно, вот, увлечен этим всем, увлечен путешествиями, это будет огромным плюсом для развития тебя как человека и вообще как спортсмена.
Сереж, ну я надеюсь, что твое участие в программе «Прекрасный далек» очень интересный рассказ, оно не последнее. И я надеюсь, ты вот что-нибудь такое еще там покоришь или нас куда-нибудь там затащишь. Вот, может быть, какие-то подводные пучины, бог даст, куда-нибудь мы там нырнем, да, или ты может быть, где-то пройдешь, или Андрей. Вот, и расскажете нам обязательно вот о ваших походах. Это просто, ну, поистине настоящее такое мужское приключение. Мне показалось, я вообще прям как будто там с тобой вот был на этой вершине. Не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, но мне вот прям показалось очень. И мне кажется, вот очень эмоционально переживал наш звукорежиссер и наш, вот в особенности, я просто смотрю на реакцию нашего линейного редактора Марка Мичурина. Ребята вообще просто очень переживали, прям делились там, они там, у них какой-то такой непрекращающийся разговор, там обмен впечатлениями, похоже. Вот, я думаю, что будешь ты в нашей программе и поделишься. Обещаешь?
Конечно, очень бы хотелось вновь присоединиться к вам.
Да, и, Сереж, и знаешь, я тебя просил бы, вот какое-то пожелание от тебя, как от человека, который вот преодолел и себя, и свои возможности, в конце концов, человеческие, доказал, что они, ну, действительно не ограничены. Какое-то пожелание нашим радиослушателям от тебя?
Ну, очень бы хотелось, чтобы люди, да не только слабовидящие, не только обычные люди, верили в свою мечту и добивались ее. То есть это очень важно, вот, в некоторых случаях преодолеть себя, но достигнуть того, чего ты поистине хочешь. Но для этого сначала нужно определиться, чего ты хочешь.
Добивайтесь то, чего вы хотите, уважаемые радиослушатели. С программой «Прекрасное далеко» мы еще расскажем вам о многом, о многом, о многом, о разных способах отдыха на природе. Будьте здоровы, пускай ваши приключения всегда заканчиваются только хорошо, ваши восхождения всегда будут только удачными. Программа «Прекрасное далеко», к сожалению, заканчивается. Сегодня с нами был на связи по телефону Сергей Шарапов из Питера. Сереж, спасибо большое, что нашел время, возможность выйти на связь. Звукорежиссер сегодняшней программы Иван Черенев, линейный контент-редактор Марк Мичурин провел программу Иван Онищенко. Сергей, еще раз спасибо. А мы оставляем вас с Сергеем в компании с Марком Мичуриным, который расскажет вам про очередной суперинтересный музей. Слушайте программу «Прекрасное и далеко» в июне. Я надеюсь, уже Андрей вернется и будет какая-нибудь новая интересная тема. Сереж, еще раз спасибо огромное. Счастливо.
Да, спасибо, Ваня. Спасибо всем. Удачи.
Удачи.
Получаем впечатление.
Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня я приглашаю вас, уважаемые слушатели, в музей советских игровых автоматов. Если вы хотите посетить островок детства или узнать, как развлекались дети 30 лет назад, то теперь у вас есть такая возможность. Уникальная коллекция этого музея представляет собой произведенные в СССР, начиная с 1970-х годов, игровые автоматы. В данный момент здесь выставлено более 60 игровых автоматов. Самыми известными и популярными, на которых разрешается поиграть всем желающим, можно назвать «Магистраль», «Авторалли», «Морской бой», «Воздушный бой», «Снайпер», «Зимняя охота», «Футбол» и многие другие. Также в экспозиции музея можно увидеть такие автоматы, как бильярд, истребители, цирк, обгон, кран, дуплет, телеспорт, «Снежная королева» и многие другие. Внутри музей похож на самый обычный игровой салон. Однако, начиная играть в автоматы, моментально забываешь про внутренний декор помещения и сквозь пространство и время перемещаешься на 20-30 лет назад, когда такая игра стоила всего 15 копеек. Все представленные автоматы музея, которые находятся в рабочем состоянии, и сейчас питаются 15-копеечными монетками. При покупке билета вам выдадут 15 советских монет. Если этого количества вам покажется мало, то вы сможете на месте приобрести еще монет. Музей расположен по адресу: город Москва, Кузнецкий мост, дом 12. Часы работы с 11 утра до 9 вечера. Телефон для справок 495-628-45-15.
Прекрасное далеко. Путешествие и впечатления.